працюю сильно Святому Духу. Братья и сестры, вот сегодняшнее воскресенье посвящено воспоминанию всех святых. И читалось Евангелие, апостол читались, приуроченные как раз к прославлению святых. Что мы видим по апостолу? Что святые, Божьи человеки, скрывались в пустыне, жили в пещерах, ходили в верблюжьих там одеждах грубых. Вот. И они претерпели и мучения. Одних притерли камнем, других, понимаете ли, зарубили. А вот с Иеремией, Исаию, пилой распилили деревянный. И таким образом все, кто Христов, все, кто Божий, слуга, все они непременно в этом мире претерпевали и скорби, и лишения, гонения со стороны злых сил. Так вот вопрос ставится. Еще Иов многострадальный говорил, почему грешники наслаждаются жизнью, и почему праведники страдают? Это извечный вопрос. Ответ только один. Потому что Бог попустил в мир зло. Зло попустил, чтобы через борьбу со злом все творения Его усовершенствовались, осветились и во веки веков не отпали, как не знавшие некогда борьбы, не знавшие зла, третья часть ангелов светоносных пала. Поэтому святые Божьи человеки, они и тем святые стали, что они полностью все пренебрегли, оставили домы свои, оставили и детей. Вот апостолы, кстати, оставили свои семьи и пошли проповедовать по всему миру. Или они шли на мучения, на любые скорби, лишь бы только быть с Богом. А с Богом не страшны и в аду. Были в аду наши праведники еще до пришествия Христова. Их ведь Господь всех вывел оттуда. Потому что не удержит ад святых. Поэтому в данном случае вот святость. Кому отрезан путь к святости? Никому. Каждый может двигаться, освещаться. Но как? Здесь указан путь, что именно он должен делать, заповеди исполнять, потом, значит, оставить все и последовать за Христом. Сам Спаситель говорит, кто хочет идти по мне, отвергнется себя, возьмет крест свой и по мне грядет. Но это не обязательно, что всем побросать надо свои дому. Делали некоторые и так вот, адвентисты седьмого дня. Вышли встречать Христа, высчитал их не один басурман. И что же, ночь простояли, а Христос не явился. Они оставили все, продали дома и все. Но это безумие. Нужен то, что имеешь ты от Бога, власть, силу, богатство. Все это употребить на служение Богу, на служение людям. Самое высшее служение людям – это проповедь. Это помочь людям прийти к истине, познать и спастись. Спаситель говорит, тот, кто исполнит заповедь Божию и научит другого, больше наречется в Царстве Небесном. И поэтому для того, чтобы действительно угодить Богу, надо в первую очередь познать истину. Вот сегодня мы воспоминаем мученика Иустина-философа. Этот мученик жил еще в конце первого века, скончался он в 126 году. Так вот, сначала он был язычник, но он искал всегда истину. Изучил все языческие философии, у великих учителей учился, но не нашел истины. И он продолжал все искать. И вот однажды он шел по берегу моря, задумавшись о сущности, о тайнах бытия, какие он изучал, но так и не пришел ни к какому выводу. Идет навстречу старец седой, и он с ним заговорил. И, конечно же, каждый, у кого что болит, тот о том и говорит. И заговорили на темы именно тайн бытия. И этот старец, его полностью все языческие убеждения разбил, опроверг и доказал высоту Христова учения. И тогда этот Иустин последовал за ним и последовал за Христом. И он это все богатство, какое он употребил еще, живя среди язычников и изучая их премудрости, он это все употребил для борьбы с ними. Он писал апологии, обращался к императору Маркиану, и он ему так доказал сущность христианства и невинность его. Язычники обменяли христиан о том, что они будто бы и кровь пьют, и младенцев, понимаешь, убивают. Всякую нелепицу. Но Иустин доказал этому императору, и он прекратил гонения на христиан. Потом состязался он с Трифоном, раввином иудейским. И его победил, этого Трифона иудея. И он написал апологию, разговор с Трифоном иудеем, какая и по сей день очень поучительная. Так вот, этот святой мученик, после он претерпел мученическую кончину, это образец для подражания всем нам. Поучаться истине, и поучаться не там, где попало, как ему довелось, что у языческих философов, или как апостол Павел пишет Титу, ученику, «Бабьих басен отвращайся». Вот это ходячие народные, разные богословия, там распутинщина, там, понимаете, против ННН выдумали. Некая протестантка Мария Стюарт Рэлс, американка, она написала когда-то еще в 1981 году книгу, написала там чушь на финансовые темы. И там приплела, что ННН, эти штрих-коды заключают в себе 666, число зверя. Это книги ее две попали на Афон, и на Афоне нашелся монах, какой их перевел на греческий язык и издал. И подхватили моментально. И по сей день сейчас это фанатики приходят вот до меня и спрашивают, бородатый, вы паспорта новые имеете? Ну что же, имеем. Тогда не о чем с вами и говорить. Поворачиваются и уходят. Вот какая вера в эти народные выдумки. А их сколько? Этот Диомид додумался уже до чего? Сначала начал против Московской патриархии вроде бы выступать. Но он не против сергианства, а выдумал ереси, цареборчество, имя борчества. Что это такое? Новое, притом его выдумка. Что церковь в лице синода не поддержали царя в момент его отречения. Не поддержали, следовательно, они предали царя. Но дело-то в том, что как можно было поддержать царя, когда он добровольно отрекся. Они доказывают, он не добровольно, его заставили. Вот он даже там подписи написал на, значит, на, не на гербовой бумаге, а на бланке телеграфном. И, следовательно, нет отречения. Ну хорошо, а где опровержение? Он разве сделал опровержение, что его насильно заставили? Он приказал подчиняться временному правительству, и поэтому церковь вынуждена была этому подчиниться. И они возвеличили, что раз он помазанник Божий, значит, он наместник на земле. Да не давал Христос наместничество никому, кроме церкви. Когда он думал на апостолов, то сказал им: примите Духа Святаго, и что вы отпустите на земле, будет отпущено на небе, и что свяжете на земле, будет связано на небе. То есть власть дал им полную на земле своим апостолам, они передали епископам, а не царю. И ни апостолы, ни Христос Спаситель нигде не сказал, что царь является высшим на земле. Так вот, таким образом, эти вот бабьих басен отвращайся. Надо все эти народные выдумки. Доходит до того, что оккультизм уже начинают признавать. А потом навихиваются, как Юлия у нас скончалась. Спаси ее, Господи, душу. Но она покаялась. Или, понимаете ли, ее подруга Таисия бегает, кричит: все на коленочки и кланяйтесь ей. Она святая. Вас накажет Бог, вы меня не признаете святой. И еще такие есть. Поэтому дело в том, что надо познавать истину через Евангелие, через учение святых и спрашивать у священников. Но беда-то в том, что священники-то опять в истине. Кто? Прошел я эту жизнь до старости, и, может быть, скоро и конец, и не нашел я ни одного, кто бы был действительно в истине. Когда я шел в семинарию, наставник мне сказал: Виктор, ты идешь в лагерь врага, и не ищи того, у кого бы ты мог поучиться. Ты найди хотя бы того, кто бы у тебя поучился. Я всю жизнь проискал, да кроме тебя никого и не нашел. Вот такое болото, каким является наш мир. А дело-то в том, что веровать как можно? Идти к святости-то? Или вообще хотя бы к помилованию Божьему, ко спасению? Надо познать истину, надо усвоить православие, чистое православие, без всяких бабьих басен. Это первое условие. Антоний Великий, когда начинает поучение, говорит, что стремитесь стяжать чистую православную веру, не погрешать против веры. Те, какие погрешают против веры, они готовят неусыпающего червя себе на том свете. Вот все, и к ним он уже не обращается. А потом что? Познали мы истину. Слава тебе, Господи! А как познали? Если мы, как царь Давид говорит, весь день поучался в законе твоем. Вот когда, если мы действительно читаем Евангелие, где-то узнаем то, другое, анализируем, мы на правильном пути. Когда познали мы истину, что же тогда делать? Надо жить по этой истине. Надо жизнь провести действительно достойную, чтобы нам предочиститься. Ведь Царство Божие что-то чему уподобить можно? Вот вода выталкивает воздух, как чуждую среду, так и Царство Божие принимает только тех, какие той среды. Когда по естеству они схожи со святостью, тогда Царство Божие принимает. А если грешник появляется, какой-то злодей в Царстве Божьем, а на саму атмосферу его вытолкнет. Это одно. А второе, он не сможет в той атмосфере, просто, понимаете ли, жить. Он будет только кричать, всех их надо убить. Это, знаете ли, слюнтяи какие-то, все, понимаешь, о смирении, о любви говорят. Надо душить. И он сам бежать будет из той атмосферы, в какой царит любовь. Поэтому надо все силы ложить на то, чтобы действительно быть достойными Царства Божия. Для этого надо всех миловать, всех жалеть. И в первую очередь жертвовать собой ради Царства Божия. Как Спаситель говорит, что оставить должен и отца, и мать, и детей, и жену и так далее. Вот. Но это не в обязательном порядке, что именно все побросать. А дело в том, что нужно ни во что вметать это. Нужно в основу ложить родство на небе, потому что там в этом родстве придется жить вечно. А это наше родство земное, в лучшем случае, это практика любви. Как ближних мы должны любить. А если уж в худшем, если они окажутся враги, стоящие на твоем пути, мешающие твоему вечному спасению, то об этом Спаситель говорит. Если глаз твой искушает тебя, вырви его и выбрось его. Лучше с одним глазом войти в Царство Божие, чем с обоими глазами пойти в погибель вечную. Разумеется, конечно, это близкого человека. Или какие-то пристрастия выбросить. Поэтому нам надо поучаться постоянно и одно перед собой держать. Как Спаситель сказал, гряди по мне, то есть вот впереди Христос со своим учением, а я следую за ним. И воли своей не хочу иметь, я хочу только волю Божию исполнять. Да поможет нам Господь. Спасибо.